Не было газеты, которая не приняла бы участие в этой травле. Таким, как он, нет и не может быть места среди советских литераторов. Невозможно понять, как писатель, который 40 лет жил в советской стране, мог прийти к такому позорному финалу. Он сам вынес себе приговор, его имя будет забыто, к его книгам не прикоснется рука честного человека. Речь шла о писателе, удостоенном Нобелевской премии. Его объявили изменником Родины, а его роман, опубликованный за границей, пасквилем на советскую действительность. Газеты страны шли гневные письма читателей. Как смеет эта озлобленная шавка лаять на святой святых советского народа? Тогда же родилась фраза, которая станет знаменитой. Я Пастернака не читал, но его клеветническую книгу осуждаю. Шел 58-й год.
Скандал произошел совсем не потому, что Пастернак опубликовал свой роман за границей. Главная причина была в том, что автор антисоветского произведения был удостоен Нобелевской премии. Это было ужасно, это было невозможно, несмотря на то, что на дворе уже был 58-й год, оттепель. И так и случилось, что для Пастернака оттепель оказалась значительно холоднее, суровее, страшнее, нежели вся его долгая достаточно жизнь при Сталине. Тогда его никто не выдворял из страны, никто не выгонял из Союза писателей, никто не лишал его близких работы. Но вообще тема, конечно, взаимоотношений Пастернака и власти достаточно часто обсуждалось. Скажем так, это уже какое-то даже общее место. И тут трудно, будто бы трудно найти что-то неизвестное и новое. Тем не менее, такое есть. Есть целый ряд тем, вещей, случаев, сюжетов, которые никогда не обсуждалось. И в этом есть определенная тайна.
Все началось с того, что Пастернака вызвали к Троцкому. Это было в 22-м году. Просто позвонили и сказали, что уже выслали машину.
Горе в том, что я литератор. А литературы у нас нет и при данных условиях не будет. И быть не может.
Пастернака вызвали в тот самый день, когда он уезжал в Берлин навестить родителей, которые эмигрировали сразу после революции. Аудиенция длилась около получаса. Троцкий интересовался, почему Пастернак так настойчиво уходит в своих стихах от революционной темы. Поэт отвечал сбивчиво, невразумительно, но его отпустили. Препятствий к поездке за рубеж к родителям чинить не стали. Чуть позже в частном письме Пастернак даст четкий и резкий ответ на вопрос, который так интересовал Троцкого. В том высоком стаде, в котором ходят они в культуре, уже не любопытствуют, а стоили. И в то же самое время Пастернак пишет грандиозную поэму о революции «Высокая болезнь». Как вдруг он вырос на трибуне и вырос раньше, чем вошел. Предвестием льгот приходит гений. Он управлял течением мысли и только потому страной. Это все о нем, о Ленине. Первым поэтом, прямо назвавшим Ленина гением, был Борис Пастернак. Это было лишь начало длинной истории отношений поэта со временем. Каждый поэт выстраивает свои отношения со временем. У Пастернака они складывались из противоречий. Он то противостоял эпохе, то вписывался в нее, то снова противостоял. Это была мучительная борьба с самим собой. Шаг за шагом она приведет его к роману «Доктор Живаго». Thank you.
жгло по всей земле, во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела. Как летом мышкара летит на пламя, слетались хлопья со двора к оконной раме. Метель лепила на стекле кружки и стрелы. Свеча горела на столе, свеча горела. Я не вовремя сделался советским.
Лето 25-го года. Безработица, голод. Пастернак на мели. А заботиться приходилось еще о двух людях, жене и сыне. «С этими мелями нужно покончить раз и навсегда», писал он Якову Черняку, ответственному секретарю журнала «Печати революции». Когда-то Черняк устроил его в издательство библиографом иностранной Лениниана, однако теперь этого заработка не хватало. «Мне хочется отбить все будки и сторожки от купных тем», — писал он. «Больше я терпеть не намерен. Хочу начать с 905 года, но, может быть, революция уже не в моде. Боюсь опоздать». Пастернак не опоздал. Приближалось 20-летие первой русской революции, и к юбилею он написал поэму «1905 год». Послал Горькому, тот высоко оценил. Написал, что поэма очень понравилась. Рассказывают, что радости Пастернака не было предела. «От трудностей и следа не осталось», — он пишет Горькому. «Перемена, и это как раз и обязан 905 году. Теперь я не только не нуждаюсь, но иногда имею возможность помогать другим в нужде». Пройдет 3 года, и Пастернак скажет о поэме совсем по-другому. «Я пошел на эту относительную пошлятину сознательно, из добровольной сделки со временем. Мне хотелось втереть очки себе самому и читателю».
Я за такой ходила. А Ване вечно пастухом бобы. Ну теперь окончилось это время. Началась новая у нас жизнь.
Цена этой сделки оказалась неожиданно высокой. У Пастернака началась тяжелая депрессия. Он писал: «Чувство конца преследует все чаще. Я не участвовал в создании настоящего, и живой любви к нему у меня нет. Я почти прощаюсь». Пастернак ищет выход. Он пытается уехать за границу, просит разрешения на выезд, но получает отказ. «Ничего стоящего я не сделаю», — пишет он Горькому. «Никакие отсрочки не помогут. Что-то оборвалось внутри, и не знаю когда, но почувствовал это недавно. Я решил не откладывать». Горький советует оставить эту затею. Но Пастернак не останавливается. Он просит выпустить хотя бы жену с сыном, а его самого оставить в заложниках. Безуспешно. Он был на грани самоубийства. От гибели его спасла любовь. Любовь к Зинаиде Николаевне Нейгауз, которая вскоре станет его второй женой. Пастернак вновь начинает писать. Появляется сборник «Второе рождение». «Но с каждой годовщиной все махровее, тугой задаток розы будет цвесть». Ключевая фраза: «Весь я рад сойти на нет в революционной доле». Расторгнуть сделку со временем не удалось.
«Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, до сущности протекших дней, до их причины, до основания, до корней, до сердцевины. Я не хочу лезть в драку, я хочу писать стихи».
Май 34-го. Дошли вести, что арестован Осип Мандельштам. В тот же день Пастернак отправился к Бухарину, всесильному редактору «Известий». Смертный приговор был заменен 3 годами ссылки. Через месяц в квартире Пастернака раздался звонок. Это был Сталин. Сталин спросил о Мандельштаме, мастер ли он. Пастернак ответил, что не в этом дело. «Почему же ты не обратился в писательские организации или лично ко мне? Я бы на стену лез, если бы узнал, что мой друг арестован». Пастернак замялся.
Дружбы между нами, собственно, никогда не было, скорее наоборот. Но поговорить с вами... Мы, старые большевики, никогда не отрекались от своих друзей, — оборвал Сталин. Вести посторонние разговоры мне незачем. И повесил трубку. Отношения Сталина и Пастернака вообще окутаны тайной. Последняя любовь и муза Пастернака Ольга Явинская пишет в своих воспоминаниях, что вождь и поэт были лично знакомы задолго до знаменитого звонка. Еще в середине 20-х Сталин принял его, Маяковского и Есенина. Просил подумать о переводах грузинских поэтов на русский язык. Как бы там ни было, но из троих поэтов переводом из грузинского займется только один. Это будет Борис Пастернак. Встреча Сталина и Пастернака многое объясняет. И то, что вождь говорил с поэтом на «ты», и странное письмо Пастернака после смерти жены Сталина Надежды Аллилуевой. Тогда 33 советских писателя выразили вождю свои соболезнования, а Пастернак написал свое. Накануне глубоко и упорно думал о Сталине, как художник впервые. Утром прочел известие, потрясен так, точно был рядом, жил и видел. Оба послания были напечатаны на одной полосе. После того телефонного разговора Пастернак не мог найти себе места. У него навсегда осталось чувство вины. Мандельштам погиб в лагере в 1938-м.
Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме, незадернутых гордин. Только белых мокрых комьев, быстрый промельк маховой, только крыша. Снег и кроме, крыши снега, никого. Я не нуждаюсь в дополнительной позолоте. Жизни в зеркальном блеске выставочной витрины я не мыслю.
В 1934-м в Москве проходил первый съезд советских писателей. Бухарин читал доклад о поэзии. Говорил и о Пастернаке. Назвал его одним из замечательнейших мастеров стиха в наше время, давшим ряд глубокой искренности революционных вещей. Пастернак сидел тут же в президиуме. Его избрали в правление только что учрежденного Союза писателей. Именно Пастернаку было поручено принять дар Союзу портрет Сталина. «А я хоть и поздно взялся за ум», — пишет Пастернак отцу. «Ничего из того, что я написал, не существует. Тот мир прекратился, и этому новому мне нечего показать. Я стал частицей своего времени и государства, и его интересы стали моими». Вместе с бригадой писателей Пастернак отправился в поездку по колхозам. Он собирался написать большой роман о новой жизни в деревне, однако не смог выдавить из себя ни строчки. То, что я там увидел, нельзя выразить никакими словами. Это было такое нечеловеческое, невообразимое горе, такое страшное бедствие, что оно становилось уже как бы абстрактным, не укладывалось в границы сознания. Пастернак заболевает неврастенией, его мучает бессонница, она продлится 8 месяцев. В самый разгар болезни его посылают в Париж на антифашистский конгресс писателей Европы. Пастернак пытается отказаться, но вынужден подчиниться личному приказу Сталина. Во Франции Пастернака встречали как одного из величайших поэтов современности. Он почетный гость на каждой встрече, на каждом заседании. В Париже Пастернак встретился с Мариной Цветаевой. Он пытался отговорить ее от возвращения в Россию. На прощание сказал ей: «Там холодно, сплошной сквозняк». Когда Пастернак вернулся в Москву, он был буквально на грани. Он писал родным: «Этим летом
меня не было на свете. И не дай Бог никому из вас узнать те области зачаточного безумия, в которых, сдерживаясь и борясь против них, я пребывал. Попытка стать частицей времени и государства не удалась.
Любить иных – тяжелый крест, а ты прекрасно безызвилен, и прелести твои секрет разгадки жизни равносилен. Весной услышан шорох снов и шелест новостей и истин. Ты семьи таких основ, твой смысл, как воздух бескорыстен. Я отстал от времени, у меня с ним какие-то роковые разногласия.
В 36-м Лиля Брик написала Сталину о пренебрежительном отношении к революционному наследию Маяковского. Сталин наложил резолюцию. Без различия к его памяти и его произведениям преступления. Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. К Пастернаку все это имело прямое отношение. После того, как его назвали замечательнейшим мастером стиха, он чувствовал себя обязанным. И вот, наконец, его избавили от этой тяжелой ноши. Из письма Сталина. «Теперь, когда вы поставили Маяковского на первое место, с меня это подозрение снято, я с легким сердцем могу жить и работать по-прежнему. Горячо любящий и преданный вам Борис Пастернак». Он с удвоенной силой принимается за работу. И совершенно неожиданно для всех хвалебные строки оставлены. И смех у Завалина, и мысль от Сахи, и Ленин, и Сталин, и эти стихи. Парадокс, но сразу после публикации этих стихов происходит первая проработка Пастернака. Куда ведет его путь индивидуализма, цехового высокомерия и претенциозного зазнайства? Он пропускает советский воздух в свой замкнутый мирок только через трещины форточки. Его поэзия — шифр, адресованный кому-то для чуждых и враждебных целей. Возможно, стихи не понравились самому Сталину. Возможно, Сталин разочаровался в Пастернаке. А возможно, что поэт просто перестал интересовать вождя. Рассказывают, что кто-то дал Сталину почитать книгу Пастернака. Он только отмахнулся. Жаль времени на такую чепуху. А вскоре начинается откровенная травля. Двурушник, юродствующий поэт, который изредка высовывает из форточки свое одухотворенное лицо. После проработки и травли Пастернак изменился. Все сломилось во мне. Я ушел в переводы, личное творчество кончилось. Единение со временем пришло в сопротивление ему, которого я не скрывал. Сопротивление, которого не скрывал. Пастернак открыто выступил в защиту писателей, обвиненных в формализме. Он был единственным, кто это сделал. Чуть раньше, когда арестовали мужа Анны Ахматовой Николая Пунина и ее сына Льва Гумилева, Пастернак написал Сталину, просил смягчить их участь. На следующий день Пунина отпустили. И в то же самое время он ставит свою подпись под обращением литераторов к руководству страны, в котором требовалось применить к врагам народа высшую меру. Шел 37-й год. Это была одна из первых показательных акций сталинского режима. Та подпись Пастернака под обращением литераторов станет последней. Он больше не будет ставить свое имя под подобными документами. Впрочем, нет. Имя, а не подпись, еще раз появилось однажды. И случилось это так. Как-то к его даче в Переделкине подъехал черный ворон. Жена Пастернака приготовила узелок с вещами. Оказалось, приехали за подписью. Привезли письмо литераторов с очередным требованием – расстрела военачальников. Пастернак наотрез отказался. Утром в газетах он увидел это прошение и внизу среди многих свою фамилию. Обошлось без его согласия. Все прекрасно понимали, что в следующий раз приедут уже не за подписью, а за самим Пастернаком. Из его писем друзьям. У меня давным-давно опустились руки. Мое существование жалко и позорно. Однако черный ворон не приехал. Почему? Существует легенда, что Сталин, увидев имя Пастернака в одном из расстрельных списков, вычеркнул его со словами: «Не трогайте этого небожителя».
Прислонясь к дверному косяку, я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи, тысячи биноклей носи. Если только можно, а отче, чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямо играть согласен эту роль. Но сейчас идет другая драма. И на этот раз меня уволь. Если правду, которую я знаю, надо искупить страданием, это не ново. И я готов принять любое.
Однажды, это было уже после смерти Пастернака, Анна Ахматова сказала: «Кто первый из нас написал революционную поэму? Борис. Кто первый выступал на съезде с преданнейшей речью? Борис. Кто первый из нас был послан представлять советскую поэзию за границей? Борис. Так за что же ему мученический венец?» До конца своих дней Пастернак ждал, что кто-нибудь скажет это. До конца своих дней он чувствовал себя виноватым за то, что не погиб в сталинских лагерях, за то, что не сумел спасти друзей, за то, что мог печататься, за то, что не договаривал до конца. Он начал писать роман и будет писать его 10 лет. Это будет «Доктор Живаго». «Перед всеми я виноват», — напишет Пастернак друзьям. «Ну что же мне делать?» Так вот, роман — часть этого моего долга, доказательство, что хоть я старался. В этой книге Пастернак попытается еще раз прожить свою жизнь так, как он хотел бы ее прожить, но не сумел. Эту книгу назовут изощренным способом самоубийства. Самоубийством, протяженным во времени. Он писал западным издателям: «Напечатание ее там грозило бы мне тут самыми гибельными, я не скажу, смертельными последствиями». Так или иначе, публикация романа для него была вопросом жизни и смерти. Но он все-таки решился на этот шаг.
Слова о гибельных последствиях оказались пророческими. Так все и произошло. Но остался вопрос, почему это случилось именно тогда, вот теперь? Почему человек, который смог вписаться в сталинское время, оказался здесь абсолютно лишним, выброшенным? Дело, видимо, в самом Пастернаке, его характере, в тех эволюциях, которые происходили в нем самом. По-видимому, все в конечном счете закономерно. и не будь тех революционных поэм, стихов, посвященных Сталину, наверное, не было бы и доктора Живаго.